Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях сегодня у нас священник Дмитрий Березин, отец Дмитрий, настоятель Казанского храма села Молоково Московской области, руководитель интернет-журнала для пап «Батя», председатель миссионерского отдела Московской областной епархии. Мы сегодня говорим о присутствии церкви в современных масс-медиа. Кстати, вас зовут в светские издания поговорить про журнал, про ваше видение?
Да, конечно, и не только про журнал. Вот буквально недавно напечатали интервью, ну, разместили на сайте «Профориентация». Такой интересный портал, он рассказывает о разных профессиях, и обратился журналист ко мне с просьбой рассказать о том, вот как, в чем, ну, заключается работа священника. И они разместили материал о том, ну, собственно, вот в чем служение священника заключается. Мне кажется, это может быть интересно, в том числе и людям, которые фактически, у нас очень многие люди, думая, что знают что-то о церкви, фактически, ну, питаются, да, как бы получают информацию из тех же самых средств массовой информации, которые далеко не всегда настолько компетентны, информированы и не всегда доброжелательны по отношению к церкви. Вот. И вот как раз возможность на таких площадках, на светских, в том числе, поговорить о вере, о жизни верующего человека, духовенства и так далее, мне кажется, это очень важно именно для того, чтобы, ну, вот, эту завесу таинственности, такой псевдо-таинственности снять.
А в чем заключается ваша работа в качестве председателя миссионерского отдела? Тут надо оговориться, что Московская областная епархия гигантская, в нее не входит... Это я тоже так для слушателей рассказываю о том, где вы несете свое служение. Это гигантская епархия, которая включает в себя всю Московскую область, кроме Москвы. Московская городская епархия, Московская областная епархия, две части Московской епархии. Вот отец Дмитрий, председатель миссионерского отдела. Но это несколько, сколько у нас? Больше тысячи приходов ведь, да, в Московской области?
У нас 2009 храмов.
2000 храмов, даже чуть больше. И, по идее, вы, как председатель миссионерского отдела, должны коммуницировать, взаимодействовать с настоятелями этих храмов, правильно?
Ну, у нас есть в каждом районе, в каждом благочинии ответственность за миссионерскую деятельность, благочиние 51, поэтому, вот, собственно, мы взаимодействуем с ними.
Да, я вас еще не представляю, как забываю все время, вы благочинный, вот недавно стали благочинным Видновского округа церковного.
Да.
Это Ленинский тоже... район Московской
области. Да, это Ленинский район. Вот, поэтому мы взаимодействуем с ответственными, и когда, ну, как устроена работа миссионерского отдела, наша задача как раз вот то самое просвещение людей. И делаем это не только, опять же, на церковных площадках, ну, есть целый набор деятельности, но вот в частности, если говорить об интернете, мы стараемся создавать такие проекты, которые легко можно брать и перемещать, ну, скажем так, и использовать. Вот, в частности, уже третий год у нас с 1 сентября стартовала акция «Библия за год». В течение года, поскольку мы знаем, что, ну, не только прихожане, да, но и люди светские к Библии относятся многие очень хорошо, но, к сожалению, читали ее полностью далеко не все. Вот. И в рамках этой акции есть возможность в течение года по чуть-чуть прочитывать Библию целиком. И такая акция проводится у нас в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, размещаются тексты, и каждый человек, как, смотря как ему удобнее, может в течение года читать и, в общем-то, вот к концу года подойти... с таким хорошим результатом.
То есть это что-то вроде рассылки, когда мне в мессенджер приходит каждый день какая-то цитата, вернее, отрывок из Библии, который там будет последовательно потом продолжаться. Да. И я каждый день просто прочитываю.
Да, да, это вы подписываетесь на группу и, соответственно, получаете в ленте это примерно 4 главы из разных книг Библии.
Не только из Нового Завета?
Нет, это целиком полностью Библия.
Ага, это идет по порядку, то есть сначала мы начинаем с книги «Бытия» и так постепенно идем к...
Там параллельно читается 3 книги, то есть, в частности, с 1 сентября читается книга «Бытия», потом, по-моему, «Притчи» Соломона и «Евангелие от Матфея». То есть вот 2 главы из книги «Бытия», одна из «Притчи», одна из «Евангелия от Матфея». И на следующий день, соответственно, опять же, 2, 1, 1.
И где на это можно подписаться?
Ну, проще всего зайти на сайт миссионерского отдела Московской епархии, прямо в поисковике напишите missia.me, и там есть страничка акции «Библия за год», там все рассказано, все ссылочки приведены. У нас сейчас уже более 10 тысяч подписчиков в социальных сетях, ну, мы надеемся, что участвуют в этой акции.
А сколько вы лет занимаетесь миссионерским отделом?
По-моему, где-то с 2010 или 2011 года.
То есть 7-8 лет, за которые изменились ли технологии, которые вам помогают? Вот вы сейчас рассказываете про мессенджеры, мы тогда в 2010-2011 году про них ничего не знали. А еще есть какие-то примеры, как технологии развивающиеся в вашей работе вам помогают?
Ну, в 2010, по-моему, или 2011 году как раз у нас на одной из конференций как революционный звучал доклад о том, что, оказывается, приходы могут в социальных сетях создавать группы свои. Вот, это так звучало необычно, все думали, ну, сайты уже вроде как привыкли, что вроде надо, хотя сайтов на тот момент, наверное, у 2/3 приходов не было.
А сейчас, наверное, у трети нет.
Ну, сейчас нет, наоборот, мы сделали таким обязательным порядком, чтобы у каждого прихода был сайт, и даже для тех приходов, которые не в состоянии вести, мы сделали сайты-визитки.
Вот, и про сайты-визитки это отдельная история, потому что они в разных епархиях, ищешь информацию по какой-то церкви, и чаще всего выплывает такой сайт-визитка, причем это бывает и в Московской области, это бывает и в дальних епархиях. Сайт-визитка, вот она даже, ну, она очень неинформативна.
Да, да.
Там нету никакой конкретики. Но часто у этих храмов, у которых только сайт-визитка, при этом есть действующие группы в соцсетях.
Ну, сейчас, наверное, уже да. Просто когда эти сайты создавались, мы понимали, что, во-первых, ну, то есть задача была какая? Сделать какой-то базовый сайт, где были бы контакты, была бы привязка к карте и так далее. Это совместно с порталом приходы.ру мы делали. И с возможностью впоследствии, если настоятель или кто-то из прихожан смогут развивать полноценный сайт, из этого мини-сайта сделать полный сайт. Но проблема заключалась как раз в том, что многие приходы, ну, не были там, ни морально, ни физически готовы создавать сайты и их вести. Вот. Сейчас, конечно, сейчас все уже поменялось, и, наверное, есть смысл на эти сайты-визитки, ну, скажем так, сайты-визитки заменяли отсутствие сайтов, да, а полноценные
заглушка
сайты...
Заглушка такая.
Да, заглушки, но со ссылкой, если появляется полноценный сайт, со ссылкой на этот сайт.
Поэтому... Каким должен быть идеальный сайт храма, на ваш взгляд?
Идеальный сайт храма. Ну, опять же, сайт храма такая штука интересная. Значит, кому он нужен? Да, наверное, надо от этого исходить. На сайт храма специально будет заходить либо прихожане для того, чтобы чаще всего посмотреть расписание служб, да, либо же кто-то, кто хочет что-то узнать об этом храме. Поэтому мы должны, отталкиваясь от потребностей людей читающих, наполнять сайт той информацией, которая, на наш взгляд, будет полезна. Естественно, есть базовые вещи. Это расписание, контакты, история храма, то есть то, от чего мы не можем уйти. Но у нас, например, на сайте мы большое пространство уделили именно новостной ленте. Потому что для тех людей, кто интересуется храмом, сама по себе история, она может быть интересной, но мне кажется, гораздо интереснее жизнь общины, жизнь прихода. И мы стараемся именно, чтобы были качественные фотографии, качественные тексты о том, что происходит, о том, что вот есть прихожане, что они праздники устраивают, паломничество, поездки. Вот для тех людей, кто, может быть, не хочет прийти в храм для того, чтобы, ну, стоять на литургии и молиться, они не готовы пока к этому, но хотят что-то узнать о вере, хотят как-то прикоснуться, показать, что вот есть живые люди, с которыми можно общаться, куда-то вместе ездить, знакомиться, и потом уже постепенно подходить к вере. Вот это одна из задач сайта
приходского. Это частая история, может быть, не очень частая, но достаточно распространенная, когда люди участвуют в приходской жизни очень активно, приезжают на праздники, ездят в поездки с общиной, но при этом пока по разным причинам на службы не ходят или почти не ходят. Ну, тоже своеобразная форма такая, да, миссия.
Ну, это промежуточная площадка для, ну, такого некого, может быть, взросления в вере. То есть общение с верующими людьми, с воцерковленными, оно постепенно, ну, готовит человека к этому.
У вас очень наполненный сайт, я смотрю, molokovo.org. Наверное, ну, может быть, в первую очередь это связано с тем, что у вас все-таки храм недалеко от Москвы находится, и многие прихожане живут с уверенно хорошим интернетом.
Ну, мне кажется, сейчас интернет хороший практически.
Ой, нет. Я приезжаю, знаете, вот, где-нибудь уже на задворках Подольского района, который соседствует с вашим, да, зачастую нету 4G, дальше нет 3G, а дальше вовсе интернет пропадает. А уж что говорить про соседние области, сейчас там вообще ничего нет. Это очень распространенная история. Я знаю деревню, до которой тут полтора часа езды на машине от Москвы, там из большой четверки сотовых операторов работает только один.
Может быть, там живут счастливые люди?
Может быть, может быть. Ну, правда, счастливым людям сложно вызвать скорую.
Ну.
А, помимо сайтов, какие еще технологии вы постоянно используете в своей работе и в журнале «Батя», и в епархиальной работе, и в других ваших послушаниях?
Ну, прежде всего, это мобильные приложения.
О которых в 2010 году еще речи не было.
Да, да. Но вот уже несколько лет у нас функционирует. Мы разработали православную библиотеку, исходя из того, что ну, более половины, наверное, уже контента люди получают через мобильные устройства и через приложения чаще всего. Вот. Поэтому возможность иметь под рукой православную библиотеку – это достаточно хорошая возможность. Я тоже часто пользуюсь. Там более 2000 книг размещено, там размещено более несколько сотен аудиокниг, в том числе там появляются новые номера журнала «ФОМА», размещаются в этой библиотеке. Вот такие приложения мы сделали. Ну, и приложение «Молитвослов». То есть, на мой взгляд, возможность для людей иметь под рукой просветительские книги, при том, что они выстроены в библиотеке по принципу... Ну, естественно, там есть классический каталог, но есть каталог для людей, ну, скажем так, для тех, кто отвергает веру вообще. Мы сделали подборку книг, которые бы советовали бы им почитать.
И это в вашем замысле должны прихожане, постоянные читатели вашего журнала своим знакомым, которые отвергают веру, как-то передавать, показывать, приносить?
Ну, в том числе, да, рекомендовать поставить, установить приложение, это все бесплатно, и посмотреть вот те книги, которые там приведены. Ну, потому что, понятно, не у каждого под рукой эти книги есть, не всегда их можно вручить, да, нашим друзьям подарить. А здесь возможность просто прислать ссылку и сказать, что вот открой там-то, почитай, может быть, тебе будет все-таки найдешь ответ на свой вопрос.
Создание мобильного приложения – это довольно тяжелая работа. Это и подборка контента, это и дизайн, это и разработка приложения. Как человек очень далекий от технической стороны этого вопроса, мне кажется, что все это довольно сложно. Хотя у меня есть знакомые, которые там как орешки щелкают делать эти приложения, но это их работа. А тут же надо быть абсолютно уверенным, что это находит отклик, что есть какой-то вообще фидбэк.
Да, конечно, есть. Но вот в частности, у нас сейчас, к сожалению, я опять же могу обратиться к радиослушателям, приложение библиотеки под Android хромает очень сильно. Это связано с тем, что выходит новая версия, и мы не всегда успеваем обновлять.
А это должна быть постоянная работа, да?
Да, это, к сожалению, постоянная работа как программистов. То есть мы контент-то обновляем, а вот само приложение чуть-чуть устаревает. Сейчас мы эту проблему решаем, но вот по количеству писем, которые мне присылают с просьбой, ну, о том, что возникают ошибки, я вижу, что это востребовано. Ну, а количество установок уже перевалило за 100, по-моему, 50 тысяч даже общее, вот именно библиотеки. Поэтому востребованность есть, ну, и вот мы будем стараться все-таки соответствовать качественно тоже.
А как вы видите дальнейшее развитие тех технологий, о которых мы говорим? Вот что бы хотелось видеть для более уверенной, успешной работы и в журнале «Батя», и в епархиальных отделах?
Ну, сейчас, на мой взгляд, для такой, для активных людей, людей, ведущих активный образ жизни, получили достаточно большое распространение просветительские проекты, такие как «Арзамас», например, и вот подобные. Я думаю, что вот в таком формате, может быть, есть смысл переформатировать какие-то, ну, предметы о вере именно вот в формат таких открытых лекций, видеолекций. Вот сейчас мы обсуждаем и хотим, да, реализовать, например, проект онлайн-катехизиса на базе мобильного приложения. чтобы человек, интересующийся верой, мог с телефона постепенно узнавать там один, другой, третий, четвертый аспект.
Катехизис митрополита Филарета или митрополита Илариона?
Не, ну это условное название, то есть это не будет книга, да, это не электронная какая-то, это будет, ну, пока, как предполагается, набор интерактивных, может быть, тестов, заданий, и, ну, естественно, текстов, видеофрагментов, аудиофрагментов. То есть такой живой контент, который бы, ну, постепенно доносил бы это людей.
Да, мы живем в эпоху довольно-таки широкого распространения. России, наверное, это, к сожалению, касается в меньшей степени, но на Западе очень востребованы книги и интернет-порталы, которые существуют в рамках научпоп такого определенного. Хотя у нас тоже они появляются. Я думаю, что это будет только, этого всего будет только больше в этом направлении. Там упомянутый вами Арзамас работает, где, кстати говоря, есть лекции довольно неплохие по истории церкви. Там разбираются какие-то литургические истории. Причем это делают люди, которые хорошо это адаптировали для светской, абсолютно светской аудитории, рассказывают тем языком, которым людям не церковным, и которые не сильно интересуются именно церковной стороной вопроса, а скорее каким-то историческим аспектом, они интересно это адаптируют. Вот, да, вопрос, может быть, я просто не знаю, может быть, это есть уже внутри церковного сообщества, почему нет такого, почему или мало, или до нас не доходит, или это какие-то только первые, только пионеры, вот такие проекты. У нас есть портал «Богослов» замечательный, есть сайты нескольких университетов, есть достаточно православных ресурсов, на базе которых это могло бы быть сделано. Но у нас пока офлайново все, там лекторий прав мира там какой-нибудь, например.
Ну, офлайновые тоже нужны, конечно же, встречи, но здесь это связано в первую очередь с тем, что создание такого портала, а портал, мы понимаем, что он не будет иметь коммерческой составляющей, он требует, соответственно, это создание, ну, достаточно серьезных затрат, физических, финансовых и так далее. Я так просто понимаю, что сейчас нет возможности вот как-то где-то на какой-то площадке это саккумулировать.
У нас же все уходит в интернет потихоньку. Вы же слышали о новой реформе высшего образования, которая предлагается сейчас последние дни. Предлагается трехступенчатая система высшего образования. То есть не как сейчас, ну, вернее, как и сейчас, бакалавриат, магистратура, болонская система, но сами вузы предлагается разделить на три уровня. Это ведущие вузы, которые могут делать свои лекции и преподавать студентам в аудиториях. Вузы, как это правильно, я сейчас, простите, в терминах буду путаться, но условно вузы среднего порядка, которые могут иметь свои курсы, но при этом в большинстве случаев будут пользоваться лекциями там, вот, какого-то отобранного корпуса профессоров. И вузы третьего порядка, которые должны будут использовать только онлайн-курсы, семинары они, видимо, какими-то своими силами смогут проводить и сессии, а вот лектории у них будут исключительно онлайновые, для них будут записывать лекции из ведущих, профессора из ведущих вузов. Что, кстати, ну, сильно, во-первых, удешевит саму процедуру, наверное, а с другой стороны, вопрос не задашь, но зато лекцию читает светило так светило.
Ну, я думаю, здесь есть, да, конечно, и плюсы, и минусы свои, но, на мой взгляд, учитывая вообще характер, современный характер потребления информации, даже сам формат лекции полуторачасовой, он уже немножко, ну, неудобен, мне кажется, для обучения. То есть человек вот, современный, в большинстве своем пользующийся мобильным устройством, он тратит на получение информации там, ну, от нескольких минут до получаса. Больше уже трудно, ну, чисто физически, да, удержать. Поэтому, мне кажется, вот если будет еще дробление этих лекций по каким-то смысловым частям, то вообще это хорошая тенденция. Я не скажу, хороший ли это с точки зрения получения высшего образования.
Да, но в качестве лектория хорошая.
Да, в качестве лектория прекрасная. И если аудитория будет еще шире, если они будут открыты, то это вообще очень интересно и здорово.
Мы понимаем, что нам всем, наверное, временами не хватает знаний по какому-то предмету. Я, честно скажу, что я постоянно пользуюсь, это очень удобно. Я очень много езжу за рулем. И замечательно, я подключил телефон, да, у меня там какие-то курсы, за которые я деньги каждый месяц плачу, там по 200 рублей за приложение, да, но это курсы, лекции от разных вот таких вот научно-образовательных каналов. Я включил интересующую меня лекцию, и уже вместо музыки или радио я слушаю какого-нибудь профессора. Здорово, мне кажется, здорово. Вот, конечно. И мы как раз подходим к тому, что сильно не хватает вот таких вещей внутри церкви образовательных.
Ну, я думаю, здесь надо еще вот учитывать изменение формата, потому что, ну, если мы захотим, не знаю, послушать проповедь, проповеди в интернете мы можем найти
массу,
огромное количество.
Но да. Не о проповедь, а мы захотим послушать хорошо адаптированное для массового слушателя, хорошо адаптированный курс по сравнительному богословию, где будет не просто семинарская лекция и не просто упрощенная до книжки формат «Закон Божий», а где будет, вот как в хорошем научпопе, грамотный преподаватель, не просто кабинетный ученый, который зачастую тяжело адаптирует материал для простых слушателей, и не просто преподаватель воскресной школы, а вот специалист, который может здорово, с каким-то, с хорошим чувством юмора все это объяснить, рассказать и преподать.
Ну вот я надеюсь, что будет появляться такое. То есть, ну, на мой взгляд, это пока эта потребность, она осознается уже многими людьми в церкви, и я надеюсь, что вот она прорастет где-то. И, ну, в том числе я тоже пытаюсь что-то сделать, но вот опять же не всегда получается. Вот я, может быть, еще что скажу, что мы. Это, ну, скажем так, люди, которые давно воцерковлены, мы имеем свой язык общения, и который прекрасно понимаем. Вот, поэтому нам трудно бывает адаптировать то, что мы знаем, и перевести на русский язык, на простой, понятный как раз от массовой публики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что священник Дмитрий Березин, руководитель интернет-журнала для пап «Батя», в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Говорим про информационные технологии, их развитие и участие в них церкви. Это важно, вот то, о чем вы сейчас сказали, про то, что зачастую даже в рамках терминологии очень сложно что-то адаптировать и донести, да? Я помню, как мы устраивали в свое время курсы по археологии для детей, чтобы потом их привлечь к этому уже как к высшему образованию, как к элементу высшего образования. И лучшие ученые, археологи страны приходили к ним, рассказывали. И, к сожалению, вот эта проблема стояла очень остро, что люди с опытом 40-50-летним, ведущие археологи мира с нашей стороны, не могут, к сожалению, 12-13-летним детям в их понятийном аппарате рассказать, что-то донести.
Да, да, это очень большая проблема. И вот такая же проблема есть и... Ну, я всегда в качестве примера, допустим, когда преподаю студентам, я говорю, ну вот разговариваем с человеком о церкви вообще совершенно далеким, но даже понятие, допустим, элементарное понятие «грех», в нашем понимании, в нашем смысловом поле это вот одно, а в понимании этого человека совершенно другое. Чтобы нам объяснить одно слово простое, что мы в него вкладываем, нам нужно будет полтора часа объяснять, что такое грех с точки зрения, там, ну или хотя бы полчаса этому посвятить с точки зрения там, православия. И также вот все вопросы, которые касаются духовной жизни, ну вот нужно их адаптировать. Ну, естественно, что говорить на них, о них простым языком очень и очень сложно бывает.
А насколько у нас сейчас воскресные школы оснащены современными технологичными устройствами, вообще технологиями? Вот у вас, например, воскресная школа в вашем приходе?
Ну, вообще, насколько я знаю, проблем как раз с технологиями нет. У нас вот с этого года мы начали, по-моему, у нас сейчас 4 группы, это взрослая, подростковая и 2 детские группы воскресной школы, на трех, как минимум, в трех группах есть просмотр фильмов. Соответственно, есть проектор, ну, проектор один у нас, а остальные фильмы просматриваются с ноутбука, и, в общем, достаточно.
Уже, опять же, мы не знаем, как это будет в системе высшего образования работать. Все будет обсуждаться не один год, наверное, но для воскресных школ такой формат, мне кажется, очень выигрышный. Онлайновые курсы, когда пускай дома, пускай с заданиями, пускай там преподаватель говорит, что вот есть такие-то курсы, а мы с вами просто их обсудим после службы. Вы послушаете дома, если найдете время, если будет такая возможность.
Да, и этот формат очень хороший, тем более, что мы понимаем, что общий средний уровень преподавателя воскресной школы, наверное, он, ну, где-то он прекрасный, хороший, да, а где-то сильно хромает. И если будут занятия, проведенные какими-то специалистами высокого класса, да, для детей, их можно будет просмотреть даже вместе в классе, а потом обсудить, я думаю, от этого все только выиграют. Вот мы сейчас, опять же, не доходят, да, руки не хватает сил, хотим сделать такой курс «Огласительные беседы». Это беседы, которые, ну, по необходимости, да, добровольный, проходят крестные для того, чтобы стать крестными. И, допустим, в Московской епархии они являются обязательными. Ну, я так понимаю, что и вообще в целом по епархиям они являются обязательными. И людям тяжело прийти в храм на полтора часа, чтобы послушать. Вот, я думаю, что мы могли бы сделать такие беседы, которые можно было просмотреть, а потом уже прийти в храм не для того, чтобы слушать то же самое, а просто уже для личной беседы с катехизатором.
У меня товарищ сделал целый фильм, который посвящен как раз, ну, в том числе таинствам, в том числе и таинству крещения по его замыслу. Человека, который готовится к крещению, который приходит в храм, за свечным ящиком бесплатно дают диск с этим фильмом, а потом, когда он уже придет, собственно, непосредственно на крещение, его спросят как-то, что он там оттуда понял, что он узнал.
Ой, прекрасно, я потом возьму ссылочку и с удовольствием, если, ну, вот как он ляжет, мы будем использовать это системно.
Тоже, да, тоже как пример развития современных технологий. Другое дело, что привычный нам долгие годы формат дисков ушел в прошлое.
Ну, это можно сделать ссылку на сайте.
Да, да, вполне, наверное.
Самое эффективное.
Какие у вас, самый такой распространенный вопрос, какие у вас творческие планы? Как вы планируете дальше развивать журнал?
Ну, журнал, с одной стороны, мы вот не так давно запустили еще один такой подпроект «Медиабатя». Это проект, где мы собираем материалы, это картинки, фильмы, песни, клипы, все что угодно, посвященное отцовству. И мы планируем постепенно этот формат тоже развивать. И тоже, опять же, скажу, что если там несколько лет назад песни об отцовстве, это было, наверное, там 2-3, одна из них папа может, да, такая антипапская песня.
Мне кажется, что если поискать их больше, гораздо было.
Вот, да, но вот мы пытались искать несколько лет назад, я помню, как-то, ну, поставили такую задачу, и практически было очень глухо. Сейчас уже несколько десятков песен мы нашли. Причем большинство из них сняты не так давно были или записаны. Вот, то есть это, здесь тоже лед трогается. Что касается дальнейшего развития, ну, пока не знаю, почему, потому что цель, для которой журнал создавался, она, на мой взгляд, реализована.
То есть сейчас... Ну, не закрывать же его.
Нет, конечно. То есть мы продолжаем выходить, продолжаем. Сейчас вот хотим запустить проект «Быть отцом – это». У нас был такой хэштег, где папы фотографируются и пишут там «Быть отцом – это там то-то, то-то, то-то». Вот. А сейчас мы вот пытаемся с художником Анной Доронкиной запустить такой проект в формате «Love is». Вот как были раньше жвачки, да, «Любовь это». Вот. Ну, естественно, в другой манере рисунка. Вот. Но тоже сделать такой цикл картинок «Быть отцом – это».
Если спросить у Гугла, то выясняется, что достаточно много организаций, в том числе некоторые представители которых у нас тоже бывали, это и фонд «Отцы и дети», это и фонд отцовства, и союз отцов. Вы с ними как-то сотрудничаете?
Да, конечно. В прошлом году был создан, во-первых, при уполномоченном по правам ребенка при президенте целый совет отцов, и куда, собственно, и вошли в том числе и союз отцов, и, вот, и фонд отцовства участвует. То есть эта работа сейчас постепенно, ну, в разных формах пытается скоординироваться, потому что в разных регионах есть уже свои советы отцов или союзы отцов. Они очень по-разному ведут свою деятельность общественную, но в целом это такое уже достаточно массовое. То есть несколько, ну, два или три десятка регионов точно есть, где эти советы ведут активную деятельность.
Я даже знаю, что есть какой-то фестиваль отцов с музыкальной программой.
Проходит в Москве вот последние два года два фестиваля. Это «Папа-фест» на Крымском валу.
«Папа-фест», да, да, и мы про него рассказывали в свое время. Вот,
и еще фестиваль... который как раз организует журнал «Мамин Папин» в Измайловском парке. Он проходил тоже фестиваль отцов, посвященный отцовству. Я сейчас не помню точно, как он назывался. То есть я как раз вот то, ради чего журнал создавался, чтобы тема отцовства была в СМИ, была на повестке общественных организаций, в том числе и про правительственных организаций и так далее. То есть этот процесс запустился, и слава богу. Вот я так могу сказать. Но мы будем стараться продолжать, естественно, поддерживать.
И разница велика с тем, с чего начинали 10 лет назад, и то, что мы видим сейчас, слава богу, да. Самое главное — не останавливаться. Спасибо вам большое. Напомню, что священник Дмитрий Березин, руководитель онлайн-журнала, интернет-журнала для пап «Батя», председатель миссионерского отдела Московской областной епархии, благочинный Видновского церковного округа Московской областной епархии, был в гостях у Светлого радио. Спасибо большое, отец Дмитрий. Приходите к нам. А я, Алексей Пичугин, прощаемся с вами. До новых встреч. Всего хорошего и будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».